Читайте и слушайте новости Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 17 октября, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. В Московском городском суде сегодня начинаются прения сторон по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко может быть предъявлено обвинение по новому уголовному делу. В Вашингтоне открыт мемориал Мартина Лютера Кинга. В России проходят уличные акции за доступность детских садов. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». В Московском городском суде сегодня начинаются прения сторон по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Представители обвинения и защиты представят свои аргументы и дадут оценку доказательствам, представленным в ходе судебного следствия. По делу проходят 6 человек, и непосредственно в убийстве обвиняется уроженец Кабардино-Балкарии. Убийство Егора Свиридова, который был застрелен из травматического пистолета во время массовой драки в Москве в декабре прошлого года, спровоцировало выступление националистов и беспорядки на Манежной площади в центре российской столицы. За развитием событий сегодня в зале суда, суда по делу об убийстве Егора Свиридова, следит корреспондент Радио Свободы Марьяна Тарачешникова. Сейчас она в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Буквально 10 минут назад наконец начались прения сторон. Перешло представителям государственного обвинения. Сегодня они попытаются проанализировать все, что ранее услышали присяжные от свидетелей обвинения, и изучить, акцентировать внимание на те доказательства, которые были представлены в ходе рассмотрения дела. То же самое будет делать и защита. Я напомню, что основная позиция защиты Арслана Черкесова заключается в том, что он признает, что да, совершил убийство, однако утверждает, что стрелял из травматического оружия для самообороны. И я вовсе не хотел действительно убивать Егора Свиридова или причинять какие-то тяжкие повреждения другим потерпевшим. Потерпевших 5 человек, в том числе и вдова Егора Свиридова, Яна Палалиева, на протяжении всего судебного следствия. И она, и другие участники процесса, включая подсудимых, утверждали, что никакой националистической или фанатской подоплеки в деле нет. Речь шла о бытовой драке, которая привела вот к таким тяжелым последствиям. Помимо покушения на убийство Арслана Черкесова, обвиняют также в хулиганстве, грабеже, поскольку после драки он забрал сумку одного из потерпевших. Кроме всего прочего, на скамье подсудимых еще 5 человек, которые так или иначе имели отношение к этой потасовке. Им тоже предъявлено обвинение в хулиганстве. Их адвокаты по большей части заявляют, что подзащитные не совершали никаких преступлений, а также действовали в рамках обороны, а кто-то просто оказался рядом в это время и вот был привлечен к ответственности. Можно ожидать, что сегодня, во всяком случае, есть такие прогнозы, прения сторон закончатся, и подсудимый успеет выступить с последним словом. Если же этого не произойдет, то с последним словом все подсудимые будут выступать на следующей стадии процесса, после чего для присяжных будет сформирован список вопросов, они удаляться на вынесение вердикта. Евгения.
Спасибо, Марьяна. В эфире «Радио Свобода» была корреспондент Марьяна Тарачешникова. В Московском городском суде сегодня начинаются прения сторон по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня, 17 октября, сотрудники Службы безопасности Украины предпримут очередную попытку допросить и предъявить обвинение Юлии Тимошенко по новому уголовному делу. На минувшей неделе бывшего украинского премьера приговорили к 7-летнему заключению по газовому делу. И в ожидании апелляции ее по-прежнему содержат в Лукьяновском СИЗО в Киеве. С подробностями наш корреспондент Владимир Вахненко.
Спустя два дня после вынесения приговора Служба безопасности Украины возбудила четвертое по счету уголовное дело в отношении Юлии Тимошенко. Следствие утверждает, что 15 лет назад она переложила долг своей корпорации «Единая энергосистема Украины» перед Минобороны России на государственный бюджет. Основанием для возбуждения нового дела стало письмо, полученное минувшим летом украинским правительством от российского военного ведомства. В нем поднимался вопрос погашения задолженности ЕСУ в сумме более 400 миллионов долларов. По этому делу Тимошенко может грозить лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Сотрудники СБУ за минувшие дни несколько раз пытались предъявить обвинение и допросить бывшего премьера. Однако, как заявили в Генпрокуратуре Украины, следственные действия были приостановлены по инициативе адвоката Тимошенко Сергея Власенко. Впрочем, сам Власенко это утверждение опроверг.
Я не принимал участия ни в каких следственных действиях с участием Юлии Владимировны Тимошенко. Они пытались незаконно в отсутствии защиты вручить Юлии Владимировне какие-то документы, и они пытались провести допрос Юлии Владимировны. Это незаконно, это неконституционно, это невозможно сделать при отсутствии защитников. А в новом деле у Юлии Владимировны по состоянию на сегодня защитников нет, о чем она письменно уведомила следователя.
В ближайшие дни защита оппозиционного политика обжалует вынесенный ей приговор по газовому делу. Апелляция может быть рассмотрена в течение 4 месяцев. На минувшей неделе президент Украины Виктор Янукович заявил, что апелляцию адвокатов Тимошенко суд, возможно, рассмотрит на базе уже нового законодательства. На ближайшем заседании Верховной Рады 18 октября оппозиция будет требовать декриминализировать статью Уголовного кодекса, по которой Тимошенко признана виновной. Однако, по словам депутата парламента от правящей партии регионов Елены Бондаренко, бывший премьер не сбежит тюрьмы, если не возместит признанный судом ущерб Нафтогазу в размере около 200 миллионов долларов.
Некоторые у нас понимают декриминализацию некоторых уголовных статей на нынешний момент очень по-своему. Декриминализация – это абсолютно не амнистия, это гуманизация наказания. То есть в данном случае это касается не только Тимошенко и не только ее одной. Это касается любых других экономических преступлений, в результате которых был нанесен некий ущерб, и тот, кто в этом ущербе виноват, либо должен его полностью погасить, либо, если это невозможно, тогда он отбывает судебный срок.
По мнению соратников Тимошенко, то, что против их лидера продолжают фабриковать обвинения, свидетельствует об одном. Власти решили надолго оставить за решеткой своего главного оппонента. Оппозиция уже заявила, что без Тимошенко откажется от участия в будущем году в парламентских выборах. Противники власти убеждены, что в этом случае результаты голосования не признают не только Евросоюз и США, но и Россия. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве 12:15, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
Прокуратура сегодня опротестовала оправдательный приговор по делу об аварии на подводной лодке «Нерпа» осенью 2008 года, в результате которой погибли 20 человек. В Красноярском крае следственные органы проводят проверку в связи с гибелью при пожаре 9 человек. В киргизском городе Ош около 500 местных жителей пытаются захватить здание областной администрации. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте программу Ирины Фанайловой «Свобода в клубах». Поэзия и диктатура, поэт и госзаказ. Почему власть и поэт больше не интересны друг другу? Эти темы в московском клубе АГИ обсуждают современные поэты. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Государственная компания «Автодор» в ближайшее время объявит конкурс на проектирование новой платной трассы скоростного дублера Горьковского шоссе в Подмосковье. Как пишет газета «Коммерсант», первый участок трассы может быть сдан уже в 2016 году. Экологи опасаются, что строительство спровоцирует скандал в связи с возможной вырубкой деревьев. С публикацией ознакомилась Мария Стройкова.
В «Автодоре» планируют, что строительство первого 60-километрового участка дублера М7 может начаться уже в 2013 году, а к 2016 году трасса должна будет сдана в эксплуатацию. Как рассказали в компании, дорога будет начинаться от развязки МКАД и Горьковского шоссе. Необходимость в строительстве платного дублера назрела давно, говорят в «Автодоре», поскольку существующая трасса уже исчерпала свои возможности. Новая магистраль пойдет в обход Балашихи. Средняя стоимость проезда автомобиля по дублеру М7 составит 1,5 рубля за километр. Уточняется, что основания для предварительных расчетов и утверждения коридора магистрали займут около года. В свою очередь, дублер станет первым участком так называемого «Сибирского тракта», проектируемой автотрассы через Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Тюмень и Омск. Информация о строительстве дублера обсуждалась и на закрытом совещании Координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области. В нем участвовали столичный мэр Сергей Собянин, министр транспорта Игорь Левитин и министр транспорта Московской области Петр Кацев. Совет был создан в начале 2011 года, после того, как президент Дмитрий Медведев поставил задачу решить проблему пробок в столице перед мэрией Москвы, администрацией Московской области и Минтрансом. Строительство дублера вполне укладывается в концепцию программы по транспортному развитию московской агломерации, разработанную этим советом. В частности, в 2012 году планируется выделить 32 миллиарда рублей на работы по реконструкции федеральных трасс в Подмосковье. Газета напоминает, что ранее из-за прокладки трассы Москва-Санкт-Петербург, заказчиком которой выступает тот же «Автодор», разгорелся громкий скандал. В 2010 году строительство дороги через Химкинский лес вызвало ряд протестных акций. Защитники природы утверждали, что дорога нанесет ущерб экосистеме Подмосковья. В июле 2010 года лагерь экологов был разгромлен неизвестными в масках, после чего президент Медведев приостановил проект для общественного обсуждения. Но позже правительство России решило не менять маршрут трассы. С тех пор экологи постоянно вступают в лесу в стычки со строителями. Руководитель программы Greenpeace в России по особо охраняемым природным территориям Михаил Крендлин сказал, что проекту уготована такая же судьба, если с самого начала строительство не будет обсуждаться с экологами и представителями общественности.
Проектирование строительства будет осталось как те, кто раз в Москва-Санкт-Петербург, то 100%, что будет большое количество проблем с этим связано, экологических и социальных, 100% будут люди, которые будут сильно ущемлены в результате строительства трассы. Невозможно проложить трассу, минуя лесные массивы, а лесные массивы, по крайней мере, в Московской области, они все самоценны просто потому, что лесов осталось очень мало. И практически все они имеют очень большое значение для сохранения хоть какой-то экологической среды ближайшего Подмосковья. Конкретно сейчас сказать сложно, потому что нет никакой информации, как она пройдет, какие территории затронут или нет. Ну, у меня лично вызывает вообще, честно сказать, большое сомнение вообще обоснованность строительства отдельной трассы. Не отрицаю, что трасса М7, она очень загружена. Она, конечно, узкая, она, конечно, идет через населенные пункты. Но опять же, почему-то речь идет о строительстве новой трассы, а не о там, реконструкции каких-то участков старых, что, безусловно, было бы и более дешево, и влекло бы сегодня сравнительно меньший ущерб. Самое главное, чтобы если все-таки это решение будет принято, чтобы то, собственно, о чем говорил президент после ситуации с Химкинским лесом. Что, к сожалению, пока не видно, чтобы исполнялось, что стоит за этим проектом. Они с самого начала начали там консультации с общественностью, там пытались хоть как-то договариваться. Если этого не будет, опять же, будет делаться келейное путем там избиения активистов и использования административного ресурса, то ничего хорошего из этого не будет.
Сказал руководитель программы Greenpeace в России по особо охраняемым природным территориям Михаил Крендлин. Вокруг Москвы находится лесозащитный пояс, который при прокладке дороги естественным образом попадает в зону риска, заявил изданию руководитель лесной программы Greenpeace России Алексей Ярошенко. Поскольку застройка вокруг Москвы очень плотная, а земли находятся у разных собственников, то ситуация будет как в Химках. Власти выберут самый простой вариант – строительство через лес, единственным собственником которого является государство. По мнению Ярошенко, скандалы с вырубкой лесозащитного пояса будут сопровождать строительство и других трасс, выходящих из Москвы. Всего планируется построить до 10 дублеров, уточнил он. Вопрос в том, будут ли власти стараться минимизировать потери лесов или, наоборот, пытаться максимально проложить дорогу по лесу, а не по землям других категорий. Как рассказали коммерсанту в Минтрансе, на заседании совета обсуждалось и начало строительства Северной Ракады, трассы через северную часть Москвы, которая соединит магистраль Москва-Санкт-Петербург с дублером М7. Вчера глава Москомархитектуры Александр Кузьмин объявил, что в ближайшее время в рамках оборудования Ракады начнется реконструкция Фестивальной улицы. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Вашингтоне в воскресенье открыт мемориал выдающегося борца за гражданские права Мартина Ре Кинга, убитого в результате покушения в 1968 году. Из американской столицы передает наш корреспондент Алан Давыдов.
Beauty, Национальный бульвар в центре Вашингтона пополнился еще одним мемориальным комплексом. Это три гигантские глыбы из светло-розового китайского гранита. Фронтальный камень символизирует камень надежды. Из него горельефом выступает фигура Мартина Лютера Кинга, который, скрестив руки, смотрит вдаль. Воскресным утром десятки тысяч людей пришли на официальное открытие мемориала, отложенное на полтора месяца из-за разрушительного урагана Айрин. Нескольких тысяч кресел не хватило для всех желающих, но многие прихватили складные стулья и даже картонные коробки. Люди занимали очередь к монументу с ночи. Они приехали со всей страны. На лицах и улыбки, и слезы. Джим из штата Южная Каролина прибыл в Вашингтон с супругой. Он говорит, что некоторые идеалы и ценности, которые отстаивал темнокожий проповедник Мартин Лютер Кинг, сегодня реализованы. Кинг всегда был важной частью жизни каждого из нас. Многие его мечты сбылись. Правда, не таким путем, как он хотел и предсказывал, но я думаю, мы на середине пути. Многие, выступившие на открытии мемориала, говорили, что хотя за 43 года после убийства Мартина Лютера Кинга Америка во многом изменилась, страна стоит перед множеством проблем. Президент Барак Обама, прибывший на церемонию, когда она уже шла, в своей речи отметил, что борьба за социальную и экономическую справедливость продолжается. Прошло почти полвека после марша на Вашингтон, но наше дело, дело Кинга, не завершено. Обама добавил, что Америка боготворит Кинга именно потому, что он был живым человеком со своими достоинствами и слабостями. Дочь Кинга, Бернис, также поделилась мыслями об отце. Я слышу голос моего отца. Он говорит, что то, что мы видим сегодня на улицах Америки и по всему миру, это взрыв стремления к свободе. Легендарная исполнительница песен в стиле госпел и соул Аретта Франклин исполнила композицию «Пречистый повелитель». По ее словам, это была любимая песня Мартина Лютера Кинга, с которым их связывала дружба. Эндрю Янг, бывший представитель США в ООН и бывший мэр Атланты, также друживший с Кингом, вспоминал о нем с юмором. Вы, наверное, думаете, что Мартин Лютер был гигантского роста, но в действительности он был невысоким и сильно комплексовал по этому поводу. Его всегда угнетало, что рослые люди смотрели на него свысока, но теперь он, воплощенный в 9-метровом памятнике, сам смотрит на всех с высоты. Решение о строительстве мемориала Мартина Лютера Кинга было принято Конгрессом США еще в 1996 году. Автором самой фигуры великого проповедника, высеченной в камне, является китайский скульптор Лей Ишинь. Это обстоятельство смущает некоторых американцев. Как так? Кинг – наше национальное достояние, и вдруг сделано в Китае? Сам скульптор говорит, что личность Кинга давно перешагнула национальные границы. Мартин Лютер Кинг – герой не только Америки, он герой всего мира. Торжественная церемония открытия мемориала Мартина Лютера Кинга в Вашингтоне завершилась популярной в 60-е годы песней протеста «Мы преодолеем», которая стала гимном движения за гражданские права. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Радио Свобода сообщала о том, как известному немецкому политологу Хансу Хеннингу Шрёдеру вечером 5 октября не разрешили, несмотря на наличие визы, въехать в Россию. В результате Ханс Шрёдер провел ночь в аэропорту Домодедово в изоляторе для высылаемых из страны и 6 октября вынужден был вернуться в Германию. Эта история имела продолжение, главным образом дипломатическое. О нем сам профессор Шрёдер рассказал Юрию Векслеру.
Как ведомство канцлера, так и Министерство иностранных дел Германии и наше посольство связались со мной по телефону в тот же вечер, когда я был вынужден оставаться в Домодедово. Они сделали это, чтобы поддержать меня, показать, что они на моей стороне, и одновременно они предприняли действия по своим каналам. В четверг, 6 октября, то есть на следующий день после инцидента, когда я был уже в Германии, посол России был вызван в Берлине в Министерство иностранных дел. Туда приехал чрезвычайный полномочный посланник России, так как посла в этот момент в Берлине не было. Посланнику была передана нота, в которой был выражен энергичный протест. Одновременно посольство Германии в России обратилось в МИД России в Москве с таким же резким заявлением аналогичного содержания. Реакцию прессы, вы знаете, она была не очень лестной для России, а в начале следующей, теперь уже прошедшей недели, мне сообщили из нашего МИДа, что российская сторона сделает шаг навстречу и что запрет на мой въезд в Россию будет отменен. В четверг я был приглашен в российское посольство в Берлине, где меня принял посланник России, это второе лицо в посольстве, и принес мне формальные извинения. Он сказал, что никакого запрета на мой въезд в Россию нет, и что я могу в любое время снова въехать в Россию. Он сказал мне также, что со стороны МИДа России ко мне никогда не было никаких претензий, поэтому мне и была выдана виза. Происшедшее со мной он объяснил технической ошибкой. На мой вопрос, верит ли профессор Шрёдер в версию технической ошибки, он расхохотался и сказал: «Я сформулировал бы свой ответ в двух частях. Первое, я верю, что со стороны российского МИДа, со стороны посольства ко мне действительно не было никаких претензий, и с их стороны никаких препятствий мне не чинилось. Второе, я готов удовлетвориться этим объяснением. Ну, а о других аспектах можно думать то или это». Ханс Хеннинг Шрёдер учился в Петербурге в 70-е годы и с тех пор регулярно посещал СССР, а затем Россию. Он хорошо знает русский язык и литературу. В нашем разговоре он применительно к своей истории вспоминал тыняновского подпоручика Киже как пример бюрократической ошибки. Я поинтересовался у Ханса Хеннинга Шрёдера, как реагировали на его историю его российские знакомые. Я получил от своих многочисленных российских друзей мейлы с поддержкой, как, собственно, и от коллег в других странах. Реакция была быстрой, и все спрашивали, что они могли бы для меня сделать. От многих россиян я получал мейлы с фразой «нам стыдно». Все это, конечно, меня поддержало, так как было проявлением дружественности. Быстрая реакция российских структур на демарши немецкой стороны объяснима, наверное, еще и высокой официальной должностью немецкого политолога. Ханс Хеннинг Шрёдер руководит группой исследователей, занимающихся проблемами России и постсоветских стран, в Берлинском фонде «Наука и политика», который финансируется немецким правительством и консультирует его и Бундестаг. Профессор Шрёдер собирается, как и планировал ранее, въехать в Россию в ноябре на встречу дискуссионного клуба «Валдай», на которую он был приглашен от имени российского правительства. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Участвовать или не участвовать, голосовать или не голосовать, тактику поведения на декабрьских выборах и уроки массового дня гнева против капитала в 82 странах мира обсуждаем с политиком Владимиром Меловым. Время гостей в 19 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей. Минздрав соцразвития предлагает жесткую борьбу с курением табака. А в недавнем интервью глава Чечни Рамзан Кадыров рассуждал о пользе запрета алкоголя. Какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и торговлю алкоголем? Об этом далее в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Военная прокуратура Тихоокеанского флота сегодня опротестовала оправдательный приговор по делу об аварии на подводной лодке «Нерп» осенью 2008 года, в результате которой погибли 20 человек. В минувшую пятницу суд на основании вердикта присяжных признал двоих обвиняемых по делу командира «Нерпа» Дмитрия Лаврентьева и матроса Дмитрия Грубова. В Красноярском крае следственные органы проводят проверку в связи с гибелью 9 человек при пожаре в частном доме в поселке Нижняя Пойма. Среди погибших 5 детей. «Единая Россия и после выборов должна остаться ведущей политической силой в стране и в Госдуме», заявил премьер-министр России Владимир Путин в интервью трем российским телеканалам. При этом Путин подчеркнул, что для рядового гражданина всегда есть выбор. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назначил своим помощником Анастасию Шубину. Главу избирательной комиссии Петербургского муниципального округа «Красненькая речка», где Матвиенко была избрана депутатом. В киргизском городе Ош около 500 местных жителей пытаются захватить здание областной администрации. Как передает Интерфакс, людей сдерживает охрана. Протестующие – родственники регионального координатора социал-демократической партии, арестованного 14 октября.
В столице Йемена Сане минувшей ночью в ходе боев между сторонниками и противниками президента Али Абдаллы Салеха погибли 8 человек. На севере Афганистана сегодня утром при взрыве, совершенном смертником, погиб ребенок. Целью нападения был глава управления безопасности провинции Фарьяб Саед Ахмад Садат. Он и четверо его телохранителей получили ранения. Франсуа Олланд, одержавший победу во втором туре предварительных выборов праймерис кандидатов в президенты Франции от оппозиционной социалистической партии, заявил, что готов весной будущего года бросить вызов действующему президенту Николя Саркози. Войска Национального переходного совета Ливии прорвались в центр города Бенивалид, одного из последних опорных пунктов свергнутого диктатора Муаммара Каддафи.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Минздрав соцразвития России вынесла на публичное обсуждение проект закона о защите населения от последствий потребления табака, который, помимо прочего, предполагает введение более жестких, чем существующие, запретов и ограничений для курильщиков и увеличение в разы цены сигарет. В недавнем интервью глава Чечни Рамзан Кадыров в пользе запрета алкоголя. Власти большинства российских регионов уже сделали существенный шаг в этом направлении, запретив продажу крепких спиртных напитков ночью. Могут ли российские власти позволить себе пойти дальше и начать очередную кампанию сродни сухому закону? В этом нет большого смысла, особенно с учетом социокультурных особенностей многонациональной и мультирелигиозной России. Об этом в интервью Елене Поляковской говорил культуролог, профессор Российского государственного гуманитарного университета Игорь Яковенко.
Эта вещь придумана тысячелетия. Вино люди стали делать там 2 или 3 тысячи лет до новой эры. Всякие наркотические практики известны у древнейших народов. И если в исламском мире питье алкоголя запрещено, то это просто означает, что они курят. Причем они не просто курят, а они курят наркотические препараты. А в христианском мире, в частности в России, традиционное потребление алкоголя, легкого алкоголя, такого как пиво, там среднего алкоголя, крепкого алкоголя, это достаточно... Это происходит веками. А что до сегодняшних людей, живущих в городах, где культура находится рядом? Дело в том, что когда в городе по преимуществу европейском, христианском живет мусульманин, то рядом с ним все время кто-то что-то выпивает. И это определенным образом действует на людей. А что до запрета алкоголя в России, то на самом деле сухой закон в России вводился. Это было в ходе Первой мировой войны. Антиалкогольная кампания была в самом начале перестройки, это вторая половина 70-х годов. Было наступление такое на уровне кампании на алкоголь где-то в начале 60-х годов. Периодически такая вещь происходит, но говорить серьезно о запрете, на мой взгляд, совершенно не приходится. Любой запрет просто приведет к вполне ожидаемым последствиям.
В христианской культуре вино и алкоголь являются частью религиозного культа.
Христианство родилось в мире, традиционно потребляющем вино. Это было частью общей практики. Это нормально, это естественно для христианского мира. И если есть проблема, то есть проблема культуры потребления вина или потребления алкоголя. Это актуальная, большая, серьезная проблема. Она упирается и в воспитание, и в то, как люди живут, и есть ли у них жизнь. Это очень большая, серьезная тема. Но запреты здесь в принципе ничего решать не могут. Что же до исламского мира, то все в особенности просто арабского мира, где рождался ислам, и других обстоятельств, там наложен запрет на потребление спиртного. Но, повторяю, это не выводит исламский мир из зоны употребления наркотиков. Ничего подобного.
Насколько в России вообще применимы какие-то законы, которые бы вводились повсеместно? Или все-таки для каждой территории, в соответствии с ее национальными и культурными традициями, должны быть какие-то определенные ограничения?
Ну, совершенно очевидно, что если в России можно вводить какие бы то ни было ограничения, я сильно сомневаюсь, что это осмысленно, но если можно... то только в рамках местного законодательства. Если мы говорим про исламские республики, в частности Северного Кавказа, то там принципиально, теоретически можно это делать. Хотя я не очень понимаю, если там живут русские, что называется христиане, люди другой культуры, то каким образом и почему закон может запрещать им реализовывать те традиционные для них практики, которые были всю жизнь у них, у их предков и так далее. Но это дело республики и его населения. А вводить во всей стране такие вещи, я думаю, что это в высшей степени неразумно и опасно, потому что подобного рода решения будут исключительно непопулярными. Они будут ударять по легитимности власти, они будут порождать коррупцию и так далее, и так далее.
В эфире «Радио Свобода» был культуролог, профессор Российского государственного гуманитарного университета Игорь Яковенко. В недавнем интервью глава Чечни Рамзан Кадыров рассуждал о пользе запрета алкоголя, а Минздрав соцразвития новым законопроектом предлагает жесткую борьбу с курением табака. Так какие цели преследует государство ограничивая курение табака и продажу алкоголя? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Улан-Удэ Анна Батурина обращалась к жителям и гостям города.
Говорит, государство – это здоровье, во-первых. Мне кажется, что есть вероятность того, что они пытаются приезжать тех, кто управляет, монополисты, короче, в этом бизнесе. Постараться запустить какие-нибудь свои марки, которые не будут попадать под таможенные вот эти все законы, то есть гораздо дешевле продаваться.
Наверное, так сказать, хорошие цели, потому что видишь, как люди спиваются, курят. Вот даже с грудным ребенком женщина, мама, и то курит.
Я думаю, это все для оздоровления, чтобы дети вот подростки, у них же денег как бы немного, они могли не покупать алкоголь, там сигареты те же самые. Взрослые, это их уже выбор, а подростки как бы уже ограничили свой, вот в этом смысле.
Вопрос в деньгах. В советское время, тогда, когда у государства СССР, когда было, денег не было, они водку пускали на бюджет. Вообще-то я учитель 7, 8, 10, 11 класса, все курят. Раньше мужики пили, да, по праздникам, туда-сюда. А сейчас иду по городу, студентки на ходу пиво пьют. Какие будущие матери? И пусть государство ограничивает продажу пива.
Цели государства преследуют благие, конечно, чтобы оздоравливать. Но ограничения, введение там сухого закона и так далее, никогда пользы не приносил, только ухудшал обстановку. Надо образ жизни россиян менять.
То, что сухой закон ты издаешь, люди заранее добирают себе. Какие цели государство хочет? Хочет сохранить здоровье граждан.
Я думаю, чтобы люди меньше стали курить, но я думаю, от этого ничего и не изменится. Вот алкоголя то же самое, в принципе, думаю. Но в любом случае люди будут где-то. Начнется в нашей стране больше краж, преступлений каких-то.
Пускай они это поднимают цены на все, пускай ограничивают. Я вообще бы ограничила то, чтобы люди курили на улице. Потому что на остановках утром вообще невозможно стоять.
Корыстных целей оно явно никаких не преследует, потому что сразу уменьшатся акцизы поступления, кроме оздоровления нации. Я что-то цели-то особо так и не вижу. Акцизы повысятся и этим самым ограничивают свободу людей. Чему я не могу, допустим, курить? Это мое личное дело. Подростка – это другое дело. Нет, сухой закон ни к чему хорошему не приведет. Что российский опыт, что мировой опыт этот показал уже, что увеличится просто употребление денатурата всяких, самогоноварения и так далее. Даже в целях государства это сколько денег уйдет из оборота.
Так, жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и продажу алкоголя. Анна Батурина, Улан-Удэ, для Радио Свобода. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в Москве открывается международная конференция о проблемах отношения общества к пожилым людям. Она называется «Старшее поколение, общество и политика». В конференции примут участие представители общественных и волонтерских организаций, благотворительных фондов, историки, политологи и социологи из Германии, Украины и из России. Социологов и историков объединит тема отношения к исторической памяти. Прошлые дела и свершения пенсионеров следующее поколение подвергает переоценке далеко не всегда со знаком «плюс». По понятным причинам эта проблема остро стоит, скажем, в Германии. Но в России с исторической памятью не менее сложно. Государственная пропаганда пытается подменить ее набором штампов и стереотипов. А молодое поколение вообще мало интересуется тем, что осталось за плечами у старшего. Об этом рассуждает один из участников конференции историк и социолог Левада-центра Борис Дубин.
В большинстве групп возрастных и образованных, необразованных и так далее, воспроизводится не собственная историческая память, а чрезвычайно узкий набор стереотипов относительно нашего прошлого. Причем это прошлое предстает как такое триумфальное, безгрешное, нам не в чем каяться, что, конечно, не так. Получается, что представление о прошлом и даже сам интерес к к прошлому, понимание его связи с настоящим слабеет в младших поколениях. Они по большинству наших вопросов, касающихся отношения к прошлому, к советскому прошлому, к фигуре Сталина, к памяти о ГУЛАГе и о репрессиях, о переселении целых народов, об уничтожении людей, они либо уходят от ответа, говоря, что затрудняются с ответом, либо вообще говорят, что их эта проблематика не интересует, что не нужно ворошить прошлое, а надо двигаться в будущее и незачем оглядываться назад.
Социолог Левада-центра Борис Дубин примет участие в дискуссии «Память. Диалог поколений», но в рамках конференции по проблеме отношения общества к старшему поколению пойдет речь и о роли его в политике. В России это особенно важно в преддверии двух больших избирательных кампаний – в Госдуму и президентской. Пенсионеры хорошо ходят голосовать, и государство в последние годы сделало несколько целенаправленных шагов, чтобы повысить лояльность пожилых людей к власти. Это отметила эксперт Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Во всех регионах теперь всем пожилым, которые не имеют низкие доходы, низкую пенсию, доплачивается до прожиточного минимума пенсионера в этом регионе, чего раньше не было. И благодаря этому повышению эти люди теперь, ну, конечно, безумный минимум, потому что прожиточный минимум пенсионера очень низок, но все-таки они его получают. Второй момент. Прошло несколько повышений пенсий. Основное из них пришлось на самый кризисный период. В результате для большинства пенсионеров сейчас проблема бедности все-таки менее выражена в рублях, если считать. Считать надо в другом, не только в рублях. Ухудшение здоровья с возрастом требует развития социальных услуг, в первую очередь здравоохранения. И вот здесь беда.
Пожилое население, которое, как известно, голосует и хорошо ходит на выборы, оно по-прежнему остается при этих условиях достаточно лояльным действующей власти.
Полагаю, что да, потому что люди с возрастом все больше верят обещаниям, поэтому очередное повышение пенсий, очередное обещание улучшить здравоохранение сработают на лояльность электората пожилого.
Политолог Наталья Зубаревич обратила внимание и на то, что с точки зрения профессионального политика есть существенные отличия между пожилыми людьми в провинции и старшим поколением в крупных городах. Различия обусловлены разным материальным положением, но не только этим, объяснил директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов. Манипулировать пенсионерами на выборах становится все сложнее, считает Сергей Смирнов.
У нас в России пенсионеров, как вы знаете, больше 300 миллионов человек. Пенсионеры-то у нас на самом деле очень разные. Одно дело пенсионер с очень невысокой государственной трудовой пенсией, который живет где-нибудь в глубинном селе, которым действительно с трудом сводят концы с концами. Но есть и группа вполне независимых пенсионеров, которые являются и членами и просто оппозиционных партий, и несистемной оппозиции и так далее. Я так подозреваю, что власть, которая сейчас планирует у нас победить на выборах, она их никогда на свою сторону не привлечет. Я думаю, что у нас в России формируется новый слой пенсионеров. Это достаточно обеспеченные люди, которые пришли в экономику с уже определенного рода багажом, где-то на уровне 40-летних, предположим, в 91-92 годах. И если они были успешны в бизнесе, в карьере и так далее, то это слой, так сказать, вполне обеспеченных пенсионеров. В этом смысле, конечно же, власти стоит их, на мой взгляд, опасаться.
Директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов не видит сегодня социальной или политической идеи, которая могла бы объединить пенсионеров разного материального достатка и разного социального происхождения, как это было в период принятия закона о монетизации льгот. В распоряжении российских властей сейчас достаточно накопленных средств, чтобы по меньшей мере в ближайший год до выборов поддержать у большинства массы своих граждан ощущение, что Россия – социальное государство. В Москве 12:45. В эфире «Свобода в полдень». Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Тихоокеанского флота сегодня опротестовала оправдательный приговор по делу об аварии на подводной лодке «Нерпа» осенью 2008 года, в результате которой погибли 20 человек. В Красноярском крае следственные органы проводят проверку в связи с гибелью при пожаре 9 человек. В киргизском городе Ош около 500 пытаются захватить здание областной администрации. Франсуа Олланд, одержавший победу на предварительных выборах кандидатов в президенты Франции от оппозиционной социалистической партии, готов бросить вызов действующему главе государства Николя Саркози. Обмен захваченного боевиками израильского капрала Гилада Шалита на палестинских заключенных, скорее всего, произойдет сегодня. Подробный выпуск новостей на Радио Свобода слушайте в 13 часов.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Против Николя Саркози вышел Франсуа Олланд.
Комментарии экспертов.
Алексей Плуцер о либеральной возне и радикальных протестах.
Право автора.
Олигарх на допросе. Владимир Абаринов. Березовский, как Митя Карамазов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Далее новости экономики, их представит Иван Трефилов.
Министерство финансов России ожидает нулевого дефицита федерального бюджета страны по итогам текущего года, подтвердил исполняющий обязанности главы министерства Антон Силуанов. Ранее премьер Владимир Путин заявлял, что дополнительные доходы федерального бюджета России в 2011 году превысят 800 миллиардов рублей, из которых 719 миллиардов будут направлены на полное покрытие бюджетного дефицита. Первоначально он был запланирован на уровне 3,6% ВВП, однако затем прогноз был снижен до 1,3%. Цены производителей промышленных товаров в России в сентябре снизились на 0,7% по сравнению с августом, однако с начала года они выросли на 10,7%, сообщила Федеральная служба статистики. В новом исчислении, то есть к уровню сентября 2010 года, темпы роста цен на промышленную продукцию составили 18%. Министерство финансов России подготовило проект правил инвестирования страховых пенсионных взносов населения в Государственном пенсионном фонде, разрешающих в том числе их размещение на депозитах российских коммерческих банков. Потенциально объем этих средств составляет более 90 миллиардов рублей в квартал. По текущему обменному курсу это почти 3 миллиарда долларов. Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию за три квартала увеличился более чем на 38% к уровню такого же периода 2010 года, примерно до 187,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы. Вместе с тем, в сентябре объемы их ввоза в страну по сравнению с августом сократились на 10,5%, составив чуть более 22 миллиардов долларов. Потери стран Ближнего Востока и Северной Африки от волнений и беспорядков нынешнего года уже достигли 55 миллиардов долларов, причем наиболее значительный ущерб был нанесен Ливии, Сирии и Египту, подсчитали эксперты Международного валютного фонда. В то же время другие страны региона, прежде всего основные производители нефти, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Кувейт, наоборот, заработали на связанном с беспорядками росте цен на сырье. Курс доллара на сегодня 30 рублей 99 копеек, на 21 копейку ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 42 рубля 73 копейки, по сравнению с пятницей он подешевел на 29 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Во многих российских городах с 15 октября проходят уличные акции с требованием обеспечить доступное дошкольное образование. В митингах и пикетах участвуют родители в Москве, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Барнауле, Калининграде, Казани и в других городах, где не хватает мест в детских садах. В рамках всероссийской акции запланирована также трехдневная голодовка, которая начнется 21 октября. С подробностями корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Всероссийская акция «За доступное дошкольное образование» началась 15 октября и продлится почти до конца месяца. Среди основных требований родителей к властям – принятие двухлетней программы по созданию 5 миллионов мест в детских садах, повышение зарплаты воспитателей и увеличение финансирования содержания ребенка в детском саду. По словам московского активиста движения «Российским детям доступное дошкольное образование» Екатерины Афонченковой, ситуация с нехваткой мест в детских садах ухудшается с каждым годом.
Официальная статистика. Что очередь в России в детские сады составляет около 2 миллионов человек. Это только в этом году. В прошлом году эта очередь была 1,7 миллиона человек. То есть вы понимаете, что она растет, она не сокращается, несмотря на то, что власти рапортуют о том, что какие-то меры принимаются в этом направлении. То есть это как минимум 2 миллиона человек не могут выйти на работу.
В интервью «Радио Свобода» Екатерина Афонченкова напомнила, что в конце прошлого года вступило в силу новое положение санитарных норм и правил, согласно которому предельно допустимое количество детей в дошкольных группах было увеличено.
Если раньше в группе могло находиться 15-20 человек в зависимости от садика, то сейчас предельная наполняемость зависит только от размера игровой комнаты и составляет 2,5 метра на ясельную группу и 2 квадратных метра на более старшие группы. При этом не увеличивается ни количество там спальни, да, ни количество обеденной зоны какой-то, ни количество раковин, ну и таких больше бытовых удобств. Плюс ко всему, дети, конечно же, болеют чаще. Бывает так, что группа забивается 28, а то и 30 человек.
Таким образом, отмечает Екатерина Афонченкова, увеличивается и нагрузка на воспитателей, многие из которых отказываются работать за скромную зарплату и уходят в частные учреждения. По мнению заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию Олега Смолина, проблема нехватки мест в детских садах – это результат недальновидной политики российских властей.
В 90-х годах, как известно, у нас был страшнейший демографический кризис, из которого мы не вышли до сих пор. Сейчас власти с гордостью говорят, что вроде бы рождаемость превысила смертность. Так вот, когда начался демографический кризис, наши власти поторопились распродать, раздать детские сады, ну, с тем, чтобы эффективно использовать их имущество. Прошло некоторое время, дети начали рождаться, а детских садов нет.
Олег Смолин подчеркнул, что пока не видит перспектив для реального сокращения очереди в дошкольные учреждения. Тем не менее, 14 октября в московской мэрии заявили, что до конца года проблема очередей в детские сады столицы будет полностью решена. По словам заместителя мэра по вопросам образования и здравоохранения Ольги Голодец, в ближайшее время в Москве будут открыты не менее 30 новых садиков. Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин относится к подобного рода обещаниям с сомнением.
Я не исключаю того, что здесь очень много все-таки политики. Не случайно рубеж 11 и 12 годов – это выборы сначала Государственной Думы, а затем, соответственно, президента. И у нас очень много обещаний подобного рода делается под выбор.
Московский активист движения «Российским детям доступное дошкольное образование» Екатерина Афонченкова считает, что проблема нехватки мест в детских садах должна решаться комплексно и на федеральном уровне.
Должна быть принята программа на общероссийском уровне, то есть должна быть федеральная программа, которая бы это решила комплексно. Ну, в общем, я не верю в это. Понимаете, это такие обещалки, которые из года в год мы слышим. Я думаю, что это будет просто сейчас проводиться какие-то такие меры, вот как уплотнение групп.
В случае, если до 15 ноября власти не предпримут серьезных шагов для решения проблемы нехватки мест в детских садах, активисты движения «Российским детям доступное дошкольное образование» намерены призывать родителей дошкольников прийти на выборы в Госдуму 4 декабря и оценить деятельность партии «Единая Россия» по отношению к детям. В ноябре движение планирует провести новые масштабные акции протеста. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Осенний выпуск англоязычного журнала «Гранта» посвящен 10-летней годовщине событий 11 сентября 2001 года. Лондонский корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян прочла этот тематический номер и побеседовала с его создателями.
Журнал «Гранта», всемирно известное литературное, политическое и культурное издание, не мог не откликнуться на недавнюю годовщину трагедии 11 сентября. Среди персонажей номера на эту тему – уличный торговец из Туниса, американский магазинец, сигнальщик с северокорейского рыболовного траулера. Действие происходит в местах от охваченного войной Афганистана до благополучной Канады. Истории, вошедшие в номер, повествуют о жизни в мире после того, как рухнули башни-близнецы. Элла Олфри, заместитель главного редактора «Гранты», говорила о том, какие чувства отразились в материалах номера 10 лет спустя.
Разумеется, о самих событиях 11 сентября известно всем. Все видели, что произошло с башнями-близнецами, все смотрели эти кадры по телевизору. Одной из вещей, которые мы хотели выяснить, было влияние этих событий. Другая, более общая задача состояла в том, чтобы понять, что изменилось в мире за последние 10 лет, причем не привязываясь к одному лишь 11 сентября как центральной точке, не сосредотачиваясь на одной лишь внешней политике США. Просто понять, что изменилось за это десятилетие в мире. Как следствие, материалы в номер попали самые разные. Например, рассказ американской писательницы Николь Краус «История вполне обыденная» про их жизнь в Париже. Это взгляд на нечто весьма личное, одновременно размышления о смерти, выживании, жизни. Еще у нас в номере замечательная вещь Пику Айра. Это индийский писатель, выросший в Британии и Калифорнии. Теперь он живет в Японии. Он пишет о том, как изменились за эти 10 лет авиапутешествия, а также о том, каково приходится человеку с кожей другого цвета. Эссе получилось прекрасное, достаточно легкое, но в то же время там приведен серьезный взгляд на то, как мы живем сегодня, в эпоху, когда постоянно идет речь о безопасности. Мы понимали, что медиа во всем мире как-то откликнутся на эту годовщину, что каждая публикация будет освещать ее под определенным углом. Однако наша сильная черта – умение побудить людей рассказать свои истории о мире, в котором они живут, и о том, как он изменился.
Номер открывает дебютный рассказ «Передислокация», автор которого, Фил Клей, воевал в Ираке в составе армии США. На презентации номера 10 лет спустя среди других авторов выступал Эдмунд Кларк, фотожурналист, побывавший в Гуантанамо. Он подчеркивал, что на всех его работах изображены лишь предметы, помещения, связанные с жизнью узников. Среди них нет ни одного портрета. Кларк пояснил, что поступил так намеренно. Что увидели бы западные люди на этих фото? Мужчин ближневосточной наружности с густыми бородами и все. Ничего, кроме усиления общей подозрительности, это не вызвало бы. Среди статей в британской прессе, приуроченных к десятилетию трагедии по ту сторону Атлантики, попадаются такие, где говорится: «Пора закрыть эту страницу прошлого за давностью лет». Приходилось ли Элли Олфри при работе над номером сталкиваться с подобной точкой зрения?
Нет, вовсе нет. В материалах нашего номера подчеркивалось совсем другое. Они призывали к тому, чтобы размышлять и обмениваться мнениями. Выслушивать истории других людей – это, на мой взгляд, куда важнее, чем стремиться к завершению. Ведь последнего не бывает.
Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Слонян беседовала с Эллой Олфри, заместителем главного редактора журнала «Гранта», сентябрьский номер которого посвящен десятилетней годовщине событий 11 сентября. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода», дневной выпуск «Время свободы», начнется в 16 часов по московскому времени. А по окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор» с Анной Качкаевой. Телепресса назвала лучших по итогам сезона, а награжденных о том, как главные герои политической сцены обменялись телеформатами и что из этого получилось, а также о том, почему телевизионные лекции о Булгакове полезно смотреть сегодня, телевизионные обозреватели Арина Бородина и Юрий Богомолов, напомню, в беседе с Анной Качкаевой и нашими слушателями. Программа «Стрим телевизор» начнется на «Радио Свобода» в 13 часов 7 минут после выпуска новостей. Я желаю всем удачного дня. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На 15 октября назначено около 1000 демонстраций.
Я еще раз подтверждаю, что мы встречались с иранцами. Это
мы всегда поддерживали обоих журналистов, потому что на них оказывалось...
Руководство Хамаса заявило в субботу о намерении изменить...
Я не собираюсь недооценивать свой потенциал, который еще, на мой взгляд, до конца.
Прославленный на весь мир.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 1460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».